对。
Значит, сегодня будет продолжение цикла Тофера, третье занятие. Сначала то, что было в конце предыдущего занятия, чем мы кончили, идея, почему была создана Ра, сила зла. Ну, значит, первая идея была в том, что Акудыш Бороху захотел дать тоев. И чтобы человек мог получить тоев в полной мере, надо было дать ему возможность заработать этот тоев, а не как подарок. Это вот первая идея, которая рассматривалась. Дальше была еще одна идея, связанная с тем, что он захотел... А почему закрыто окно? А там открыто? Кухня. Значит, вторая идея состояла в том, что надо было показать, открыть что-то, дать человеческому разбился. Вторая идея состояла в следующем. Он захотел что-то дать. Надо было что-то дать. Что именно дать? Ну, у него много качеств. Но он не захотел никакой из них открывать, дать, только одно. Он не захотел раскрыть перед людьми свою хохму, или свой хесед, или какое-то другое качество. А из всех из них какой-то причиной выбрал только одно свое качество, а именно, что Ашем Эхот. Концепцию, что он единственный управляет миром. И нет силы, которая может, так сказать, все ему подчинено. Это качество он решил раскрыть. Это как раз то, что он собирается дать. Дать – это значит показать себя. Что он показывает себе из всех качеств только одно. И вот чтобы показать именно это качество, что он правит миром, он и только он, надо было создать силу противоположную, которая препятствует вот этому управлению его миром. Вот так появляется Ра. То есть Ра возникает как сила, которая необходимо для того, чтобы показать то, что он открывает. Если бы он решил создать, например, хохму, показать свою хохму, ему не надо было создавать свой антипод. Антипод хохмы – глупость. Глупость никак не демонстрирует хохму. Человек видит перед собой какую-то глупость, но он скажет: глупость, я не хочу с ней иметь дело. Это не значит, что он поумнел. Он ни на шаг не приблизился к хохме при этом. Но если он идет от отрицания Ра, тогда он утверждает Рацион Ашем. Не буду делать, какой храм мне велит. Сделаю, как написано в Торе. Уход от антипода здесь как раз есть приход к тому позитивному, что открывается. Поэтому, поскольку он захотел создать, вернее, открыть свою вот эту силу своего управления мира, он пошел на создание своего антипода, а именно Ситрах. И вот, значит, что получается. Идя по выполнению Рацион Ашем, не делая то, что нельзя делать, делая то, что нужно делать, человек приближается к нему. Мы говорим, что каждая мицва создает как бы канал приближения, через который потом шефа пойдет в него. И вот эти каналы, они и приближают Творцу, к его шефе, который идет оттуда. Это не плодок, так сказать, размышления о том, какой Ашем великий, а конкретное приближение к получению шефа. Это и есть двейкут, соединение, прилепление к нему. И вот вместе этого двейкута он как раз и открывается. А что откроется? Откроется то, что лежит в конце пути. Не то, что мы идем в одном направлении, а откроется он совершенно другое. Мы идем по этим каналам, которые соответствуют его родцам. И вот его родцам будет открыт в конце. Ничего другого мы не увидим. Так, значит, это вот примерно то, что было в тот раз. Сейчас мы будем двигаться дальше в этом направлении. Что на самом деле вот конкретно уже будет открываться? В общих счетах мы увидели, будет дано их. Но что конкретно, так сказать, мы увидим по тем, что сейчас не видим? Сейчас он оперирует с миром таким образом, что мы видим, есть хорошие вещи в мире происходят, есть плохие происходят. Что мы видим в конце? В конце мы видим, что только хорошее происходило. Ничего плохого не было. Это будет открыто в конце. Каждое действие, которое он сделал, это тоев. В каком смысле? Что оно вело к тикун. К приближению этой конечной точки, к открытию его ихуд, его единства. Но мы увидим только пулу, само действие. Мы не увидим его хохма в этом действии. Весь этот момент надо прочувствовать. Действие увидим, а хохма его не увидим в этом действии. Она скрыта. Даже в конце времен не будет открыта. Увидим только, что действие вело к тикун. Мошел так, чтобы легче это было понять, о чем идет речь. Человек сидит, ему жена приносит еду. Он ест ее, суп, предположим. Он не знает, как она делает этот суп, из каких ингредиентов состоит, сколько времени было потрачено на изготовление. Это все за кадром. Но перед ним результат действия. Действие само, вот что он получил. Это будет открыто в конце времен. Мы видим, что все вот эти блюда, которые были, они тоев. Как они были сделаны? В тот момент, когда они делались, это останется неизвестным. Это уже входит в категорию вухохмы. Вот эта концепция о том, что будет открыто все его действия, что все это к хорошему, тоев, она, естественно, будет применима к самому человеку, каждому из нас. Сейчас мы живем, и случаются события, иногда хорошие, иногда плохие, иногда и то в них присутствует. Это одна сторона события. Но у события любого есть еще скрытая сторона. Эту скрытую сторону мы не знаем. Кто поумнее, может догадываться об этом, может понимать отчасти. В полной мере крайне трудно. Но, в принципе, это вещи скрытые. И вот в конце времен окажется, что все, что происходило, с точки зрения вот этой скрытой стороны, это тоев. Опять-таки, само действие тоев. Как это все совершалось? Это будет за кадром. Вот эти действия, которые происходили с нами, исходя из внутреннего видения, они будут открыты в конце уже. Пример, чтобы легче было сориентироваться. Рождение ребенка. Воспринимается как событие хорошее, как правило. Если человек ориентирован вот на карьеру, ему ребенок, может, и мешает. Но при нормальном понимании вещей это воспринимается с радостью. Дальше он растет, ребенок. И там появляются разные черты характера, сложности могут возникать. Но, тем не менее, в общем, родители относятся к ребенку положительно, даже если он себя не очень хорошо ведет. Это вот открытое. Но пришла нешама в мир. Какую роль эта нешама играет в своем развитии внутреннем? Это уже скрыто. Почему именно это пришла, а не другая? То же самое событие, но имеет другую сторону, скрытую уже. Вот почему именно эта нешама пришла, а не другая, с такими качествами? Это входило в разряд тикун. Тикун. Это трудно распознать. Но если мы видели вот вещи изнутри, мы бы это видели. В конце времени откроется это видение изнутри. И при этом прямо сказано в Танах, в Ишае. Пасук говорит: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся». Это о конце времен. Не надо думать, что здесь речь идет о инвалидах. Идет речь о обычных людях. Но мы, с точки зрения пророка, слепые. И глухие. Почему? А вот я вижу, кто передо мной, и другие слышат меня. А что внутри я не вижу? И не слышу, что происходит. Значит, слепой и глухой. Но в конце времен это видение откроется. И тогда те события, которые воспринимались с внешней стороны, будут увидены не локально, а, так сказать, на всей этой как звено в цепочке уже, а цепочка вела в тоев, в тикун. Каждое звено цепочки — это вот ступень тоев. Значит, хорошо, тоев. Поэтому в этом смысле ра нет. Его просто не существует. Если локальный взгляд, конечно, оно есть. И в общем взгляде его нет. Это вот концепция того, что ра на самом деле нет. Тот, который создал ра, он создал его только для того, чтобы показать тоев. И если смотреть на то, как действовало это ра, оно и вело тоже к тоев. Мы про это дальше будем говорить более подробно. Но вот это общая идея, так сказать, увидим. И, да, кстати, другой пасук из Ишая, который говорит, что же мы увидим, вот, продолжает эту концепцию. Пасук говорит, от Хашем, ну, не так начинается, Виамар, ты сказал, ты, Байом Хаху, скажешь ты, вернее, Байом Хаху в тот день, день уже, так сказать, последнего завершения, Тикун будет, от Хашем, благодарю я тебя, Хашем, за что? Потому что ты поразил меня, наказал, плохо мне сделал. Довольно глупо благодарить за то, что тебе плохо сделали. Но именно это и будет в конце. Пророк знал, что говорил. Он сообщает о том, что в конце времен то, что тебе сейчас кажется как наказание и плохо, ты за это поблагодаришь. Что на самом деле это для тебя было. Болит зуб, идешь к врачу, и он делает тебе при этом больно. Но ломается, это тоев. Вот эти слепые глаза и глухие уши, они откроются, и человек это увидит. Он станет благодарить за то, что сейчас, чем он сейчас недоволен. То, что сейчас он приносит мучение. В этом смысле нет рая, есть тоев только. Еще один пример, который тут иллюстрирует вот эту концепцию, так сказать, разных планов. Изучение Торы. Ну, явно тоев. Хорошо изучать Тору. Много хороших вещей от этого проистекает. С другой стороны, Талмид Хохам, Венесигон Гра, писал, я неоднократно я уже это приводил на занятиях, о том, что Тора подобна дождю. Дождь падает на землю, и что если в ней разрастает, если там сорняки, так они тоже растут. Так и Тора, когда она падает на сердце человека, оттуда вырастают разные кайхот, разные силы, которые там есть. А человек, он, как правило, не ангел, и у него, как правило, внутри есть в сердце негативные вещи, которые произрастают от изучения Торы. Дальше эта гадость начинает расти и выходит наружу в качествах, в действиях, и происходит разрушение вокруг него. Что ж хорошего, что он изучал Тору? Может, наоборот, лучше не изучать? То есть мы видим, что в этой стороне, в изучении Торы, с одной стороны, плюсы, но с другой стороны, изнутри может наблюдаться и явное разрушение происходит тоже. Но если посмотреть изнутри на вещи, то это уже будет тоев. Почему? Значит, вот выросла какой-то сорняк из сердца. И до этого он был в сердце. И не выходил наружу. А с таким сердцем Ойлам Хабо не примут. Да, принимают чистеньких. Там нет места кое-хра. Значит, надо вытащить это из сердца. Иначе, ну, будешь еще раз рождаться, еще раз ходить в детский сад, снова все эти истории с воспитателями, с учителями, супругами и прочее, прочее, прочее. Зачем? Надо вытащить ра из сердца, пока не поздно, чтобы не снова приходить в этот мир. Так вот, это выходит из-за Тойры. И теперь уже перед твоим носом, ты уже с этим имеешь дело. Ты уже знаешь о себе, если думаешь, то, чего раньше не думал, думал, что ты полуцадик. Полуцадик, значит, не полный цадик, но полу уж точно, не хуже других. А здесь, оказывается, жизнь-то складывается так, что кровь из носа течет от твоих шагов. Значит, начинаешь думать, а почему? И не хочешь уже с этим мириться. Тебя доводит такой степени, что уже не хочешь с этим мириться. Вот к чему ведет изучение Торы. Конечно, если человек умнее, он, так сказать, контролирует свой медот, и когда это плохое выходит наружу, он с этим справляется и не допускает разрушения. Такой вариант тоже возможен, но это, по крайней мере, выходит наружу. Вот пример того, когда, так быть, в одном действии изучения Торы есть и внешнее, и внутреннее. И к чему вот это все приведет, это вот будет открыто потом. Что сейчас, мы знаем наверняка к секунду. Теперь следующий вопрос. Как конкретно осуществляется, за счет чего приход в эту конечную точку? Как Акодыш Бороху сделал, что мы идем вот намеченной им цели? Намеченной нами цели, это очень хорошо, что мы не в свою точку идем, не по своему разуму и движемся, потому что тогда бы, значит, куда мы зашли, Сказано, не ходи за своим сердцем и за своими глазами. Это уже сказано. Но мы идем вот в ту точку, которую он нам наметил. А как это движение осуществляется? Значит, здесь два компонента. Первый за счет того, что он создал брию, творение. Оно ведет нас к этой точке. Плюс он сам вмешивается. Сочетание этих двух моментов определяет движение конкретного человека и всего мира, и всего народа. Что значит, что творение ведет к этой точке? Творение есть сила зла, Ситрахра. И ей, так сказать, дана возможность действовать по определенным своим правилам, по определенным своим законам. Любое существо, вот взять, например, обезьяну, у нее есть свой закон существования, который отличен от коровы. И так у любого предмета. У Ситрахры тоже есть свой закон существования, он, конечно, посложнее, чем обезьяна и корова. Яйца да то вера, центр как бы мира, в котором мы существуем. Но вот оно имеет свой закон существования. Это часть творения. Но ведь садат, она не имеет только сторону рая и сторону тойф. Дальше вот эти две вещи соединены вместе. Это и есть творение. И вот Хакодеш Бороху так создал это творение, что оно идет к тойф само по себе. Плюс, значит, что значит само по себе? Ра дана возможность распространяться. Дана определенная, конечно, граница. Не беспредельно, иначе мир был уничтожен. Этого хохма выбрал, какую границу отмерить. Но возможность распространяться дана. Наряду с тем, само же это творение уничтожает это ра. Должно-то победить тоев. Это все заложено в творении. С одной стороны, дается ход ему, этой силе. С другой стороны, вот эта система, структура работы, работает так, что эта сила, она уничтожается в результате. Еще раз говорю, что не только творение, сам творец тоже вмешивается. Это две вещи вместе. Но в самом творении вот это заложено. Дать возможность ира распространяться, и законы, которые существуют, они же его уничтожают. Это очень сложная вещь. Как бы создана система с внутренним противоречием, с внутренним конфликтом, который на самом деле идет к решению этого конфликта. Оно дает ход этому конфликту. И большой ход, мы знаем, сила эта очень большая. И в то же время она, эта система его уничтожает. И сюда прибавить еще бехиру человека, его выбор, свободу выбора, тогда получится еще сложнее. У человека есть возможность направо и налево, две дороги перед ним. Та и эта. И оказывается, по какой бы он ни пошел, он придет к той. Он пойдет по одной дороге, а там снова до развилка. На той развилке снова развилка. И так далее. И вот как, по каким, значит, извилам он не ходил, извилины, все равно придет к той. Это творение. Оно так сделано. Это изначально была сделана вот такая система. Большая, колоссальная хохма. Люди говорят, что вот Ашем очень великий, он создал такой мир. А что он создал? А вот смотрите, небо, и облака, и озеро. А врачу скажешь, а он ухо еще создал, и глаз такой. Посмотрите на глаз, какой он сложный. Почему-то у этих людей, которые так говорят, на самом деле маленькие расшамаем. Кто боится, значит, Творца, и кто действительно дает ему хвалу? Талмиды Хахоми, которые знают вот это внутреннее устройство мира. Что они на самом деле видят, что видят величину этого творения. Отчасти, потому что хохма все равно скрыта, но то, что видит, уже намного превышает и птичек, и рыбок, и все эти пруды, и все эти прелести. Хотя они тоже очень впечатляют. Но на самом деле вот величие Творца открыто во внутренней части этого творения, через творение во внутренней части. И суть вот этого, того, что сделано, это привести систему к концу, которая имеет вот это внутреннее противоречие Эйцада Тойвера. И тем не менее, Финальчик Бехир это будет Тойф Мёвт. Это вот главное, где ему можно только давать хвалу. Потом вот эта идея нашла отражение в пасу, который мы сейчас развиваем. Идея очень общая, так? Не говорим о частностях, а общая, как вот эта система работает. Дана, так сказать, ра возможность идти куда она хочет, по своему усмотрению, сила. И тем не менее, кончится все тоев, куда бы она ни шла.
Для всего мира или для индивида?
а для всего, и для индивидуума, и для всего мира. Правда, для индивидуума тут будут некоторые оговорки. Вы запомните этот вопрос, в конце мы к этому вернемся. Я отвечу просто в конце. Сейчас не хочу в сторону уходить. Так вот, есть пасук Шофтим. Это когда Двора Шир делает для Хакодеш Боруху. И говорится следующее. Вот этот пасук. Пасук говорит следующее. Баашер кара шом нофал шадут. Баашер в том, там, Баашер когда, кора это встал на колени, поставил на колени, шом там, нофал упал убитый, шадут. Про что здесь речь идет? Рамхаль объясняет Адирмаром, что здесь идет речь о том общем законе, о котором шла речь, а именно уничтожение Коэхра. Это убитый, это Коэхра. И в том месте, где он поставлен на колени, там Нофал упал этот убитый. Значит, что получается? Вот ему был дан ход, ему Коэхра. И он имел определенные завоевания, дошел до какого-то места. Он в одном человеке, в одном месте побил человека, в другом победил человека, в третьем. Там он продвигался и до какого-то места дошел. Шом, вот до этого места он дошел. И дальше, вот в этом месте, где он дошел, он был поставлен на колени и после этого упал как убитый. Это концепция того, что Коэхра дана сила развития, но все равно он придет в ту точку, где он будет поражен. Напоминает, как вот Крис Ямсов, Мицрим побежали в это море, преследуя, и там как раз они думали, что они вот сейчас как раз и убьют, воспользуются, но оказались сами убитыми. Какой же ворог поставил на колени? Именно в том месте, куда они пришли. Это интересный закон. Вот мы отсюда видим, что Коэхра дана сила распространения, но мир так устроен, то та точка, в которую он приходит, ему кажется, что он вот уже взял то, что ему хочется взять, там наступает его поражение и смерть. Это слово «шодот», которое здесь есть, убитый, «шин далат вав далат», и «матрия 314». «Шин» — это 300, «далат» — это 4, «вав» — 6, и 4 снова 314. Это гематрия имени Шакай. У нас были занятия, мы говорили, что это имя Шакай, оно является корнем для творения. Вот получается, что это убийство Коэхра в общем виде, про что говорит пасук, оно идет от этого имени. И как это понимать? О чем на самом деле говорит эта гематрия? Коэхра имеет власть в этом творении. Тут он герой. Но тот, кто создал творение, стоит над ним. Это вот имя Шакай, что это корень, из которого вышло творение. Оно имеет силу, это имя, и оно создало творение таким, что творение в его власти, чтобы этот Коэхра был поражен в том месте, куда он пришел. Поэтому здесь эта гематрия возникает. Само творение, созданное за счет этого имени, в нем заложена вот эта смерть этого Коэхра. Это убийство, и на самом деле с этой верхней точки, той, которая создала это творение, что творение обладает этим свойством. Плюс мы говорили, не только, конечно, само творение, те законы, которые создал, но он сам вмешивается в то, что происходит. Еще что мы отсюда видим. Это имя Шакай, это Медадин. Про это тоже шла речь. Несколько раз ушла, поэтому я сейчас про это просто не говорю. Медадин. И мы видим, что по закону она справляется с Ситрахом. То есть Гевура. Гевура – это одно из проявлений Дин. Это интересный момент. Рамхаль прямо про это пишет в Сейфер, что не Хесед один, а Гевура способна поразить Коэхра в самом человеке. И мы видим, вот гематрия, пасук, про это как раз это и вскрывает. Дальше можно спросить вопрос, ну а разве Хесед здесь не может убрать Ра? Пример. Значит, мне рассказали, в книге описан, скорее всего, правда, я не могу, не думаю, что не так. Хотя про цадики много пишут сочинений. История про Хофец Хаим. Что он в Радне был, жил, и в Ешиве, где он был, был бохор, который курил в Шаббас. Аббат. Тогда Хофец Хаим узнал про это, как написано в книге, в его биографии. Он, так сказать, пригласил его к себе и не стал ему читать никаких моралей. А он взял его руку и заплакал. Бохор перестал курить в Шаббас. Где здесь Гевура? Какой храм был преодолен? Выгнан из человека и знал в этом месте. В чем тут Гевура? Это как бы вопрос на то, что говорилось перед этим. Вопрос хороший. Теперь нужно ответить на этот вопрос, потому что все-таки, если мы имеем такое, так сказать, от традицию от Рамхаль, и гематрия это подтверждает, значит, наверное, надо как-то объяснить эту майсу, понять ее, что происходит. Давайте по ступеням двигаться, в понимании того, что произошло. Пока отодвинем ее в сторону, воздействие хесед на другого человека, а посмотрим на самого человека с точки зрения его самого. У него что-то не так. Тут нет сомнения, что пока он не захочет преодолеть этот коэх в себе, ничего не получится. Это коэх Гевура должен быть. Гевура преодолевает это. По отношению к нему самому явно нужна Гевура. Тут хесед ничего не сделает. Это главное, человек делает секунд в себе, не в другом. Теперь возвращаемся к этой массе. В этой массе на самом деле было соединение хесед и Гевуры. Чем были вызваны эти слезы? Это доброта, которая шла от Хофец Хаим к этому Богу. Этот хесед. Чем? Страданием за то, что есть коэх рав в мире, в этом человеке. Чем он был продиктован? Сила вот этого страдания, которое вызвало эти слезы, это уже от Гевуры. Человек не мог перенести Ра в мире. Значит, у него Ра в этом человеке, в Бохре, который был. Значит, у него было внутреннее устройство такое, полная непримиримость, внутренняя с этим Ра. Это Гевура. Проявилась она через Хесед. Но внутри была Гевура. Не было бы этой Гевуры, не было бы слез. Ну хорошо, человек курит в Шаббас, многие люди ничего, у них слез от этого не появятся. Это их мало затрагивает. Гевура в этот момент спит, не действует. Они вполне примиряются с этим коэх ра. Поэтому в этом случае хесед действовал в одежде Гевуры. Или наоборот, в общем, проявлялся вместе с Гевурой. С другой стороны, можно пойти так и дальше в понимании вот этого, какая сила на самом деле убивает коэх ра. Мы видим, что общий закон такой. Сам коэх ра был создан при помощи мидас дин и продолжения дин на какой-то ступени. И это Гевура. Она создала это ра. Мы видим, сама же эта сила, она его уничтожает. Почему? Когда она возвращает как бы человека к его корню назад, откуда дин вышел, тогда есть уничтожение этого ра. Ра возникает только на периферии. Когда эта Гевура находится не на периферии, а у своего корня, тогда она уже не разрушает, а наоборот приводит к тикуну. Это вот общая концепция. То, что создало зло, оно и уничтожает зло. И похоже, то, что творение, оно дало ход этому ра, и в то же время оно само же его уничтожает. Это вот та же самая идея, только по отношению к данному конкретному проявлению с точки зрения Гевуры. Теперь давайте думать, а если была включена мидас хесед, не Гевура, а хесед, будет уничтожение ра или нет? Например, в человеке, где хесед, это его нешама, там оттуда идет свет. Если этот свет пойдет, ясно, что ра будет уничтожена. И человек добрался, скажем, изучая Тору, предположим, до большого света. Это очень хорошее средство устранить себе плохие медот. Где здесь Гевура? Изучение Торы дает тут свет, вызывает свет этой нешамы, и ра уходит. Почему же мы видим из гематрии идею о том, что без Гевуры не обойтись? Ответ. Чтобы нешама попала, так сказать, наружу и уничтожила ра, она должна пройти через свою одежду. Каждый нешама имеет для себя свою внутреннюю одежду. А это уже мидас дин. Одежда, так сказать, она формируется не столько по изучению Торы, сколько выполнением мицвот. это же медадин. Поэтому, чтобы этот хесед, который внутри начал действовать, им все равно надо, чтобы был тикун в медадин. Если одежда плохая, изучение Торы не поможет, только посорняки начнут расти. Что эта одежда на самом деле есть вот это сердце человека. Но это сложная концепция, сейчас в это не вхожу. Одежда – это душа, это есть его сердце на самом деле. И когда вот этот свет идет, изучение Торы, тогда те сорняки, которые есть в этой одежде, не прорастают. Поэтому если не сделать тикун при помощи гевуры в своей одежде, никакой свет Торы не поможет, только будет отрицательный результат. Сорняки пойдут. Сочетание гевуры и вот этого хесед, изучение Торы и тикун в одежде, они дают уже результат хороший. Так. Этот посыл, который мы разобрали с Шовцем, помогает понять одно странное утверждение Хохомим. Они говорят такую вещь, что авейра может быть для человека его заслугой, схуд. Разумеется, если он сделал тешуву. Сама авейра превращается в заслугу. Значит, вот я вижу, люди так согласны, они слышали про это. А что за этим стоит? Как это? Как это работает? Очень странно. Смотрите, человек сделал авейру. Значит, он что-то разбил внутри себя. Как тарелку разбил, и все. Значит, внутри произошло внутреннее разрушение от этого. Он сделал тешуву, ну хорошо, склеили тарелку. Но где здесь худ? Причем тут это? Хорошо, удалось склеить, можешь дальше чуть бегать по миру и совершать мицвот. Это хорошо. Но при чем тут сход от авейры? Что здесь имеется в виду? Это посылка о том, что в том месте, где был поставлен этот коэхран на колени, это элемент тешува, там он упадет убитым. Вот из этого посылка мы на самом деле можем понимать, что хахамим в этом месте имеют в виду, когда говорят, что авейра превращается в сход. Объяснение такое. Конечно, сама авейра хасва шолом, это никакой не сход. Но когда она произошла? Вчера. Это было вчера. Никакой заслуги ни с хусем там нет. Вчера не было, только плохое было. Но что мы имеем сегодня? Сегодня я делаю тешуву. С чем я имею дело? Не с авейрой. Она уже была история. А с тем, что сейчас, к чему она привела? Она привела к разрушению. Чуне внутри разрушения, которое тесно связано с той авейрой. Что авейра его и вызвала. Вот я делаю тешуву. Я устраняю это разрушение. Тогда, если бы было другое разрушение, мне пришлось другое устранять. Исход – это в тешуве. Заслуга в тешуве. Эта заслуга зависит конкретно от того, какое разрушение было. Правильно? Если было разрушение другое, значит, другое секунду, это моим другая тешува происходит, исход другой. А вера, которая была сделана раньше, создает место для возникновения сход, заслуги. Другая вера, другая заслуга. Вот что имеется здесь в виду. А вера превращается в сход. Что сход там, где уже заслуга, там, где начинаешь ликвидировать разрушение. И тогда то, что совершилось, не та масса, которая была, а вот то, что получилось в результате ее, это уже неотъемлемая часть того, что сейчас делаешь. Заслуги твои. Это разрушение становится частью заслуги, потому что человек преодолевает то, что нехорошо в нем. Это трудно. Это заслуга. И вот это то, откуда он уходит, это часть этой заслуги. Если падение было более глубокое, заслуга больше сейчас. Поменьше падение, меньше заслуга. То падение, оно определяет заслугу. Поэтому и говорят, что авейра превращается в сход. Плюс... Дешево вызывает, как бы, ну вот, образно, тарелка склеивается. За счет чего? Приходит определенный свет, притягивается этот момент сверху. И качество этого света, его, что ли, природа, зависит от того, какая была авейра. Чтобы сделать секунду на одной авейре, надо определенный вид шефа послать. На другую авейру, другой тип шефа. А счет от того, какое разрушение эта авейра принесла. Если больше разрушения, что это место больше надо шефа послать света. Если это же самая авейра в другом человеке меньше разрушения произвела, значит, меньшее количество света он получит. Мы видим, то, что он получает, впрямую связано с тем, что было разрушено. Авейра превращается в свет. Вот в том месте, где поставлен на колени этот коэх, Там, в этом месте, получается убийство этого плохого. А убийство за счет чего? Его нет. Значит, свет пришел в это место. В этом месте появляется заслуга. Она пропорциональна силе этого убитого. Так, значит, это вот мы говорим сейчас про то, как устроено творение в общем виде. Теперь перейдем к вопросу о том, в чем как бы суть этой борьбы тоев и ра. Как это... Есть разные как бы поля сражения, разные конкретные проявления. А в чем здесь как бы суть всего происходящего в общем виде? Ну, чтобы понять суть вещей в общем виде, нам надо, значит, не думать. Думать не советую в этом месте, а просто обратиться к источникам, где все это описано. Первый источник – это Хумаш. Там все эти законы про тоев и ра описаны очень досконально. Ну, давайте почитаем, что здесь сказано. Значит, история, когда змей Нахаш одолел человека. И дальше последовало наказание. И сказано такое, что вражду положу между человеком и змеем, про это говорится. И дальше сказано, какого типа именно вражда. Ну, вражда между человеком и змеем, Одам Нахаш, это Нахаш, это вражда между Кедуши и Ра. Так? Вот в чем суть этой вражды? Вот здесь описано. Ху, ишу, значит, он, то есть человек, Ишувха, Рош. Он будет разить твою голову. Виато, а ты Нахаш, змей, ты Шуфену, Эйков. Ты будешь разить его пятку. Вот в этом суть вражды. Ты его в голову, а он тебя в пяту, в эйков. Что здесь имеется в виду? Рож, голова, эйков, пятка. Ну, если мы посмотрим на это с точки зрения физического мира, змея, если хочешь убить, надо не хвост ее стукать, а в голову. Она тебя будет жалить то место, по которому ты идешь по земле, в пятку. Она не будет прыгать на твою голову, в пятку. На физическом уровне оно и видно. Но Хумиш пишет мне законы вот, перемещения взаимоотношений внешних предметов здесь. А вскрывается здесь Нахаш, это не обычная змея, это сетрах. Человек это представитель кедуши. Как понимать этот пасук с точки зрения внутреннего содержания на самом деле. Объяснение, которое сейчас будет даваться, оно основано на том, что написал Риза. В результате хет, который сделал Адам, тоев и ра перемешались. И появилось это дерево из хадас тоев и ра. Оно стало иметь как бы силу. Тоев и ра там смешались. Что это означает? Это означает, что Нахаш, змей, тоже имеет кедушу. Он получил и съел. Он имеет кедушу. Его кедуша в голове. Его кедуша в голове. Сражение с ним. Как его убить? Взять кедушу себе. Поэтому надо бить его в голову. Там место, в которое стекается кедуша с верхнего мира. Надо его убить в голову. Чтобы отнять это, вытащить с него эти искры кедуши. Они у него в голове. Есть пасук в Таилим про это. Посуд говорит следующее. Ага, вот он. Шибарта ты разбил. Рашей таниним. Головы таниним. Таниним это какие-то морские чудовища. Про них Хумаш сказано в начале, что Хакодеш Борух в пятый день создал этих таниним. Алхамоем, на воде. Ты, имеется в виду Творец, разбил головы этих таниним на воде. И объяснение Ариза дает здесь такое. Он опирается на Зоэр здесь. О том, что эти таниним... В принципе, это можно переводить как змея или как крокодила. по боли они рассматриваются как носители негативной силы, как правило. Вот здесь говорится, что размозжили им шибарта рашей, головы их, потому что у эхра, он у этой силы, у ситраха находится в голове, поэтому говорится про голову. Дальше говорится алхамоем, на воде. Это зачем сказано? В принципе, понятно, что если морские вещи, то это на воде произошло. И да, зачем про воду здесь говорится? Но здесь надо, так сказать, знать символику того, что происходит. Вода – это мида хесед. Это известно. И вот эта кедуша, которую Нохаш получил у него в голове, это и есть мида хесед, как бы. Это вода здесь. То есть, пример, чтобы легче было понять. Тут сказано еще на воде, ал-хамоем. Почему ал-хамоем? Это же в голове. Если посмотреть на человека, вот у него есть кедуш, где? Внутри. Это его нешама. Это мидас хесед в нем. Но то, что дает свет. Это, по-видимому, тоже говорили уже. Есть внешний хесед, а есть внутренний хесед. Внешний хесед – это майса, действие. Один помог другому что-то сделать. Внутренний хесед – это когда один дал другому жизненную силу. Этот примерно шама питает гуф, дает хиют ему. Это мидас хесед внутренний уже. А гуф, он находится снаружи. Это вот ал, над, получается. Значит, Хакодеш Борху разбил головы этих, этого чудища, то есть ситрахи, алхамоем. Это указание алхамоем на воде на самом деле означает, что вот эта сила, она поглотила эту кидушу, она внутри теперь как душа и питает эту силу. Это было разбито. Это как раз та война, которая, так сказать, указана в Хумаш, который мы читаем. Бей змея в голову. Для чего? Вот из этого просто мы видим, по сути. Чтобы взять оттуда эту воду, взять эту кидушу. Это первая часть. Дальше говорится о том, что он будет жалить, ты будешь, змей, будешь жалить его в пятку, разить в пятку, эту эйков. Что здесь имеется в виду? Какая здесь символика? Ну, если посмотреть на человека, пятка – это его нижняя часть. Так, нижняя часть творения, если мы перенесем это на концепцию творения, как раз там, где есть вот… Секунду, подождите. Это нижняя часть творения, нижняя часть кедуши. Человек, мы рассматриваем здесь кедуши. Есть эти кедуши разные уровни. Есть нижний уровень, который называется петой. Вот здесь посуд говорит, что он будет разить себя в пету, это значит, что кое-хра не сможет подняться выше. Он имеет власть только над нижней частью творения, не выше. Это его поле деятельности. Теперь, значит, какое соотношение между этой пятой и головой? Ну, Фомаш сказано. Аризл говорит, давайте посмотрим на написание этих слов. Рош и Эйков. Первая буква от этих слов. Рейш. Это от Рош. А потом Айн. Соединяем вместе. Получается Ра. А если взять наоборот? Сначала Эйков, потом Рош. Получится Эйр. Эйр – это пробуждение уже. Встрепенулся человек. О чем это говорит? Если Рош впереди, а Эйков сзади, тогда это голова змея впереди, а кедуша, она под ней, за ней. Голова победила, змей победил. А змей имеет власть над этой пяткой, а именно там он имеет власть, тогда это Ра. Но если наоборот, Эйков впереди, а Рош сзади, тогда уже кедуша правит над змеем. Тогда это, наоборот, пробуждение. Уход от Ра – это пробуждение. Сказано, что глаза откроются, уши откроются. Будете видеть и слышать, когда кое-хра уйдет с земли. Это пробуждение внутреннее. Мы видим, в чем как бы суть. Кто будет впереди? Дальше Аризал, значит, приводит пасук, который говорит о сыне Иуды. Вайхи Эйр, его звали Эйр, Вайхи Эйр, Бехор Иуда, Иуда, Рава Инешем. В этом имени Эйр заложена идея тикун, когда пятка над головой, Но что, вот с этим он должен был прийти в мир. Но он Ра Бейнешем. Буквы перевернулись. Что значит буквы перевернулись? Он делал такие действия, где змей был над ним. Ра Бейнешем. Вот о чем говорит посыл. И два момента, Тикун или Килкул, который указывает этот посыл, ты будешь его прожать в голову, тогда Эйков будет над головой, тогда это Эйк, пробуждение. Или наоборот, он будет властвовать над тобой. Тогда это Ра. Вот он, посыл, как бы заложено это сражение. В самом общем виде. Рош и Эйков. Дальше появляются образы. Голова Эйсов, как говорит Мидраш, упала, после смерти покатилась к могилам праотцов. Голова. Амки души. Понятно, почему она туда покатилась? Когда рождался Яков, он почему-то держался за пятку, за Эйкова. У Эйсов. Почему за пятку? В чем чекпоинт? Идея. За пятку держался. Ну и что? А чему нас Хумаш здесь учит? Вот эта пятка, она непосредственно связана с созданием мира, когда вот здесь говорится про эту пятку. И дальше на примере Эйсов и Яков. Яков это представитель Кедуш, а Эйсов представитель Нахаш, Ситрахры. События, которые развиваются вот дальше в Хумаш, они развивают это сражение между Той и Фера, между Кедуш и Ситрахры. И эта вот общая идея, которую мы сегодня видели, она дальше будет развиваться. О чем будем говорить, пойдем в следующий раз. Будет продолжение вот этого этой темы. Как дальше развиваются события в этом плане? Сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы.
Позвольте?
Да.
Вот была такая картина радостно нарисована. Целое дерево направо, налево, и куда не ходи, все равно идет в тигуну, к спасению. Тогда вопрос возникает такой. Человек может случайно один раз направо, другой раз налево, все равно придешь туда. Или еще интереснее, скажут, поставлю эксперимент, всегда налево, только рак. И буду выбирать сознание только рак. А все равно, в конце концов, приду к ТОВ. Правильно?
Чем вопрос?
А? Чем? Вот вопрос, собственно, в этом вопрос. Очень странно. Как бы, вот такая такая ситуация, она просто это...
Повторяю вопрос. Вопрос в том, что человек может быть, так сказать, плохой. Он каждый раз выбирает в сторону плохого. Каким образом он вдруг придет к той, правильно?
Это вопрос. Мы уже сказали, что он да придет к той. Да зачем выбирать то? Пусть выбирает, чтобы поприятнее.
Вопрос, да. Значит, такой вопрос был. Поскольку так и так человек придет к той, что ему, собственно, беспокоится, пусть живет свое удовольствие. В этом вопрос. Все равно придет к той. Так, значит, вот такой вопрос. Проблема вот в чем, что он так не... Ответ такой. Предположим, человек пошел по этой линии. Только удовольствие в этом мире. На уровне физическом. Ест в 3 раза больше, чем положено. Курит, пьет, еще наркотики. Что станет с его телом? А он делает это свое удовольствие. Творение так устроено, что он будет разрушаться. И на каком-то этапе он поймет. Он уже ходить не может. Он уже дышать не может. И в этом случае он уже повернет не налево, а направо. В этом суть, что творение так устроено, что как бы человек ни убирал, в конце концов, тикун будет, он начнет выбирать в сторону тоев. Либо он по своему разуму это придет, либо его заставят к этому прийти. А чаще всего и то работать вместе. Так это устроено. Вот ответ. Творение так устроено, что не будет, Ра положен предел конечный. Так? Оно не может идти до бесконечности.
Следующий будет вопрос. Сразу. Если это так, и мир сам себя регулирует, и как мы то, что вы сказали, а чем тогда заповедь? Выбирай то. Всегда, когда есть выбор, выбирай то. Вабахат табхаим. Почему тогда заповедь нужна? И так все отрегулируется само, как вы только что объяснили.
Нет, так, вопрос вот какой, я повторяю вопрос. Зачем нужны все эти мицвот, если и так мир организован так, что выйдут к той, правильно? Вот ответ такой. Мицвот – это часть как раз этой организации. Это часть творения. Это составная часть. Человек выполняет мицву, он получает определенный тикун, определенные вещи случаются, и человек, который выполняет мицвот, он уже, так ведь у него как бы хорошая предпосылка, чтобы не делать плохое. Человек, который не выполняет мицвот, ему сделать плохое гораздо легче. Мицвот уже сама регуляция, так сказать, жизни человека, часть творения. Когда мы говорим, что творение регулирует, конечно, мицвот это часть этой системы, безусловно. Это главная часть этой системы. Скрытая, но главная. То, что так эти формируют все.
Можно сказать, что вот это просто инструменты, которыми человек может себя реализовывать в этом мире, который идет творение, не связано с человеком.
Так, секунду. Цель не связана с человеком.
В смысле, она не диктуется, она не задается человеком.
Цель, да, цель не создана человеком, но она, так и человек, ее составная часть этой цели. Ему он решил дать хорошее.
Он инструмент его достижения.
Да, совершенно верно. Ну, поскольку это такая точка, в которой идет хорошее, уже он часть, так сказать, да. механизма.
Ну, скажем, упростите, если мы хотим приехать в Хайфу, мы можем ехать через Москву, через Луну или напрямую.
Так, в чем вопрос?
Вот это то, как реализует себя человек. Но к цели он все равно придет.
Да, значит, как бы он не... Про это говорилось, как бы он не вертелся, так и к цели он придет, потому что мир
потому
так сделал.
Это внешнее по отношению к миру.
Потому что мир так устроен, что да? замысл... Понимаете, здесь вот какая идея. Правит миром родцем Творца. Угу. Только он. Только. Он захотел привести мир в тикун, так что может быть против этого? Он приведет. Как бы человек ни упражнялся, как бы он ни ловчился, у него все равно не получится. На каком-то этапе он поймет, что Акодеш Боруху сильнее его. Так, в крайнем случае он поймет после смерти, но там он поймет. Так придет в следующий раз рождение, в следующее, он уже будет поумнее.
Но это не мецва.
Кстати, еще, ну хорошо, секунду.
Или нет?
А?
Смерть – это не мецва, вполне мецва.
Смерть дополняет. Это мицва, да, специально?
А почему?
Я не слышал никогда про такое, что смерть это мицва.
Да, это мицва.
Я не слышал про такое.
Как человек выбирает смерть, как же это мицва?
Нет.
Как человек выбирает?
Нет, выбирает.
Смерть человек выбирает.
Как способ реализации себя?
Такой вопрос, пожалуйста.
Два.
Два вопроса, давайте.
Связанный вопрос с этой идеей, что... Когда человек делает аверу, потом, когда он делает шву, так сказать, он имеет сход за это. Вопросы два. Один простой. Мы не можем даже виртуозно склеенную тарелку сравнить с тарелкой целой. Иными словами, мы не можем сравнить человека, так сказать, чистого, такого, который не делает аверот, с тем, который, так сказать, делает плохое, а потом пытается... исправить себя. Это одно. И второй вопрос, который тоже с этим связан. Человек делает аверу. Человек, как правило, особенно еврей, он не Робинзон Крузо. Так сказать, его авера, его разрушение, его плохое касается не только его самого. Он не на необитаемом острове живет. Злом, который он совершает, он не только себя разрушает. Это имеет, как, так сказать, вот от камня на воде круги. Это каким-то образом касается его семьи, его друзей, его работы. То есть это зло приносится в мир вовне, а не только в его нашему. Когда он делает шуву, он, допустим, штопает свою нашему. Но то зло, которое он запустил в мир, оно уже, так сказать, идет как радиация дальше. Вот здесь как работает его шува на то, чтобы исправить то, что в мире, а не только в его душе. Это второй вопрос.
Первый вопрос,
собственно.
Первый вопрос, я не очень, так сказать, его уловил. Почему? Потому что никто, я говорил про это, то, что совершение веры самой по себе – это зло. И когда говорится, что вера перерастает в сход, не значит, что на самом деле вот то плохое, что он сделал, вдруг стало хорошим. Нет такого. Плохое было, плохое осталось плохим. Результат из этого хороший получается. Следствие же, последствия. Вот про что. Это как бы ответ пойдем на первый вопрос. Так? Первый вопрос второго. Что идут круги по воде от брошенного камня, это затрагивает людей тоже и творение тоже. Как тогда Тешува, что она в этом плане достигает, в этом второй вопрос, да? Она помогает самому человеку, а как насчет вот другого? Значит, ну, в принципе, это уже разошлось, несет зло в мир. Это да. Так можно ответить, что Тешува не помогает, не действует на это. С другой стороны, вещь несколько более глубокая, а именно. Предположим, вот у родителей ребенок. И он наследовал, взял от родителей какие-то плохие вещи, которые родители имели. Отец или мать передался ребенку. Известно, что если родитель делает тешуву, изгоняет из себя эту гадость, это может помочь ребенку, который уже родился после этого, избавиться от того плохого. Это известно, написано. Значит, поэтому ответ такой будет, что последствия есть и плохие, но иногда может тешуву все-таки помочь при определенных условиях, при определенных обстоятельствах. Как бы вот эта связь между одним человеком и другим, она может существовать, эта внутренняя связь. Если один человек будет исправлен, это может влиять на другого тоже. Такое тоже имеет место. Может, я говорю, не обязательно, но может. По крайней мере, как бы что-то облегчит вот тому, который получил это плохое в себе, справиться с тем, что он получил. Еще вопросы? В компьютере можете вопросы
задать. Есть вопрос один. Если бы Тора не была дана, то не было бы и мицвот. А при этом творение уже было. Тогда бы и без мицвот творение бы пришло к тому.
Так, значит, вопрос был, что творение было до мицвот. Значит, и поскольку мицвот приводит к тоф, как бы творение до мицвот могло прийти к тоф? Так, в этом вопрос?
Да, по-моему, так.
Да. Значит, без мицвот, конечно, нет. И план Творца был такой. После того, как Адам решен, сделал хет и грохнулся вниз в Уэром Хазе, в этот мир, дальше была целая система Гилгулем, первые 10 поколений, следующие 10 поколений, это до Ноаха и после Ноаха, то Ноах до Авраама Авину, которые создали, наконец, условия вот этого отбора, что ли, этих станет Гилгулем, к тому, чтобы можно было дать Тору, и после этого уже, вот на 26-е поколение, 6 после Авраама Авину, была дана Тора, это все общий план приведения творения к Тикуну. То есть нельзя сказать, что Тикун начался только после Матан Тойра, к которому мы сейчас, кстати, приближаемся уже. А начало Тикун было от Ганейден. Оттуда это все шло. Но это не делается за 1-2 дня. В план входило сделать Тикун действительное творение, которое было до Матан Тойра, тоже шло по пути Тикун. Но оно шло через Кылькул. И не было как бы еще у человека возможности, опираясь на Ашамаем, то, что сейчас у нас есть Тора, делать этот тикун. После этого Торы условия изменились. Нельзя сказать, что до этого творение не двигалось в сторону тикун. Оно двигалось по своему закону. В нем не было, в закон не было включено мицвот. Но в план Творца было на определенном этапе включить мицвот тоже. Без этого нельзя было обойтись. Просто они возникли на определенном этапе. Так же, как, ну, примерно, да, чтобы легче было понять. Человек рождается, ему не даны никакие мицвот. 13 лет он получает, он начинает быть обязан выполнять мицвот. Он встретил мицвот в 13 лет. Но сказать, что его жизнь до 13 лет – это ноль по отношению к его развитию – это неправильно. То, к чему пришел к этим 13 лет – тот человек, который теперь может делать мицвот. И он шел по другому пути. Это было другое же выполнение мицвот. Эти два как бы, этапа, начало и продолжение, они связаны. Один переходит в другой. Также и творение. Поколение, которое было в Мабул, в потопе, оно потом воплотилось в поколение Мидбар, Аризал говорит. Это Гилгул был этого поколения. То есть то, что получилось после получения Торы, это продолжение того, что было раньше. Все один процесс просто на разных этапах. Например, с ребенком он показывает, это тот же самый человек, но у него есть разные этапы. Один до мицвот, второй после мицвот. Не после, а во время мицвот. Еще вопросы?
Да, вот если
уточнить. Мицвот это часть плана?
Безусловно, мицвот это часть плана. Мицвот были у Адама Харишон тоже, в Ганейден. Чему сказано было, работа и охраняй. То есть этот сад Лоофт и Вилашомра. Чтобы работать и охранять, это вот и есть мицвот, в котором там были положительные авойды его и негативные, чтобы не пускать коэхра. В своей форме он получил мицвот в Ганейден. А потом, как продолжение, то, что мы имеем после Торы.
Можно задать вопрос? У нас Шмона Эсре, в конце одной из брахот, Ханун Амарбель Сулох. Как это можно отнести под авера, после авера, потом шува и так далее? Схуд. Анона Барбарислав. Лахан, ну вы когда. Как вот как вы это прокомментируете, Ханина Зиба?
Я сейчас останется русским. Сейчас я повторю вопрос, минутку. Вопрос был в брахе, которая говорится про Михилу и Слиху, кончается Грохату Ашем, Ханун, Харамбе или Слоях, так? Увеличивающий вот эту Слиху. Ну, так, в чем еще раз вопрос, скажется?
Как вот эта браха, охрана, как она соотносится с тем, что после чувы происходит как бы стирание веры?
Как это работает с уничтожением веры?
То есть вы что-то не делали.
Я запомнил. В этой брахе по-простому речь идет о том, что мы призываем эту браха, ну, видишь, каждая браха называет определенную шефу. Эта браха вызывает шефу Михилы Слихи, Михилы Слиха. Вот это назначение этой брахи. Мы как бы просим, чтобы Хакодыш Бороху принес это в мир. Эти два шеф, которые, что они делают с Аверой, значит, что такое Слиха и Михила в его глазах. Но это когда Авера, так сказать, устраняется, и он так простил, значит, мы можем функционировать так, как мы функционировали до этой Аверы. Вот что это означает. Значит, Михила Слиха, это значит, тарелка склеена, мы можем дальше продолжать существовать. Не в разрушенном виде. Вот что это значит.
Это
разное, но ну таки что? Ну разное, значит, склеенное, это человек, который прошел, делал аверу и прошел тешуву. Он, значит, определенный человек. Человек, который не делал аверу, он другой человек. Ну, разные люди существуют, некие проблемы. Это так мир устроен. Нет такого, что человек, который не совершал аверу, будет, как будто он этого не сделал, даже после тешува. Такого не бывает. Так в этом нет абсолютно никакой проблемы. Так мир устроен, и здесь я не вижу никакой, просто никакой проблемы нет.
Ну, склеено это есть изъян какой-то, это целое.
Значит, в этом есть изъян и есть плюс в то же время, так? Потому что человек прошел, научился так и с Горькому, и теперь у него это, в этом есть и плюс, и минус, как мы говорим. Минус какой? Что, в принципе, в этом месте можно снова упасть. С другой стороны, есть такая гемора Баба Кама, она говорит следующее. Вот шор, бык, и на него накладывается определенный вид шмира, охраны. И если шор пошел в поле другому и поел у него что-то, ты должен платить за это. Сколько? Хацина за половину ущерба. При повреждении на 100 ты заплатишь 50. Но если шор это повторил, там, сейчас, секунду, я не то сказал, извиняюсь, не так, пример такой, значит, шор пошел и съел, как, ты должен был его охранять. Обычный шмир, обычная охрана. Но если он уже это повторил, и он показал себя как шор, который любит эту траву, ты должен увеличить шмиру над ним. Если ты его не сделал, с тебя возьмут деньги. Так, что мы отсюда видим? Шор уже попробовал травку, ему понравилось. Теперь у него коэр взять это будет больше, чем раньше. Нужна больше шмира. Так же и с человеком. Вот у него был коэхра. Пока он не сделал коэверы, это одно. Он сделал эту аверу, он почувствовал вкус. Теперь уже ему легче снова повторить то же самое. То есть тяга к этому больше. Вот. Ему надо сильнее себя сторожить, чтобы это не сделать. Это с одной стороны. С другой стороны, это вот негативная сторона от аверы. С другой стороны, эта авера может так и дать горечь, но как он так, человеку просто не захочет смотреть в ту сторону. Раньше он так ходил и смотрел на ту травку зеленую, и она его все соблазняла, но он не шел туда, но он все-таки смотрел туда, внутри коем был. Но после того, как он сделал аверу, он там травку, он голову в другую сторону повернет. что он же покушал, почувствовал, какая она горькая, эта травка, на самом деле. Это другая сторона веры, понимаете? То нельзя судить, что вот черное и белое. Мир устроен сложно. Есть в каждой вещи и плюс, и минус.
Можно ли сказать, например, о чистый хесед, он не уничтожает, а питает. Вот на примере ребенка. Вот родители жалеют ребенка. Все время хесед, хесед, хесед. И он считает, что ему все дозволено. И как бы ра, у него развивается.
Так, вопрос повторяю. Можно ли считать, что хесед питает ра? Значит, безусловно. Такое может быть. В Америке вот... Много-много-много лет назад был случай такой. Был очень богатый человек, еврей. У него было очень много денег. И он решил сделать хорошее. Дал эти деньги как цедоку. Кому? Черным. Вот. И что стало? Хорошего, кто был в Америке, знает, что не стало от этого. Вот. Это когда был как бы хесед, который породил плохое. Если хорошее идет в плохое место, это питает это плохое, и то становится сильнее. Это общее как бы концепция, почему на самом деле ра хочет взять кидушу себе. Это ее жизненная сила. Чем больше получает, тем она, так сказать, точнее.
Можно вопрос? Вот возвращаясь к началу нашего занятия, мы сказали, что само-то ра было сотворено творцом для того, чтобы открыть одну из его сторон. Люди открыть нам. И очень просто, как, что такое плохо? То, что против рацион. А только хорошо, то, что соответствует рацион. А как знать? Вот есть и функция мицвот. Вот там сказано, делай это, А, Б, В, не делай это, X, Y, Z. Ведь ничего же больше не сказано. Но мы-то не живем в элементарном базисе этих мицвот, амиров. У нас же ситуации каждый день, которые совершенно иные. Мы должны уметь разложить эту ситуацию реальную в этом базисе и же решить, что хорошо, а что плохо. И предполагается, что будет у меня здесь этот аппарат. Правильно? Вопрос.
А какое основание
это предположение?
Вопрос повторю, чтобы было слышно в компьютере. Вопрос был вот в чем, что вроде все выглядит очень просто. Есть система мицвот, которая регулирует тоефера. Двигайся по ним, и придешь к тоеф. Но проблема в том, что есть мицвот, а есть что между ними, как бы. Есть пальцы, а есть что между пальцами. Вот.
Есть реальная
жизнь, которая, так сказать, не всегда описывается в какой-то мицву, которая есть. Так?
Никогда не описывается реально.
Ну, никогда, вы знаете, ну, что...
Ситуация простая. Читал, пошел, куда пошел? Надо разложить.
Так, так, так. Значит, как быть в таких ситуациях? Значит, первое. Изучение Талмуд. Когда человек изучает Талмуд, он видит или Шулхан Арух. Видно, что жизнь человека регулируется не только по тем правилам, которые мы как бы делаем каждый день, но и регулируется во всех мелочах. Говорится, что хорошо и что плохо, не только с точки зрения вот конкретных 613 мицвот, а и другое, как действовать. Там вот учат, так сказать, тому, как жить, ориентироваться в жизни. Если откроешь там, там вот это и будет. И эта вещь разбирается не только с точки зрения закона, вот так можно и так нельзя. А разбираются концепции, разбираются идеи. Когда человек начинает идти вот по этому разбору, это формирует его разум. Я изучал математику, потом изучал Талмуд. Я вижу, что затрагивает разные аспекты разума. И там разум нужен. Я, в общем, понимаю, что мне математика помогла для изучения Талмуд тоже. Это разная концепция, это разный стиль мышления. Тора там, где происходит взвешивание. Там нет однозначного ответа. Один так считает, другой так, его правы. Его надо взвесить, увидеть, выбрать результирующую. Изучение Торы формирует дат, разум. И тогда начинаешь ориентироваться в жизни. И видишь жизнь по-другому. Много точек указано уже. А если возникает какая-то ситуация, то разум уже, опираясь на то, что было изучено, то, что проходилось, то, что прямо указано, не только вот делай это, делай это, делай это. А много вещей указано. У нас какой ботинок сначала одеваться? Правый или левый? Тоже там вот разбирают. Какой зашнуровывать сначала надо? Такие вопросы мелочные разбираются. Но если разбираешь, там еще почитаешь, что так, хорошие комментарии к этому на рынке Балы, там поймешь, какие идеи за этим стоят, откуда хоми берут это все. Вот этот дат, он позволяет, дат позволяет ориентироваться в мире. Дальше, если своего дат не хватает, найди того, который побольше, и спроси у него, он поможет. Человек не один в этом мире. Есть на кого, так сказать, есть люди, которые умные, их можно спросить. Это система как бы там и трав. Так что с Божьей помощью, знаете, тот, кто создал этот мир, и Солон Коэхра, он позаботился о том, чтобы из него можно было выпутаться, из этого мира. Он создал эти условия. И он для этого и дал Тору, чтобы человек научился ориентироваться в мире, преобразовывая свой дат.
Дал лекарство, потом болезнь.
Сначала лекарство, так ему Рэй говорит. Сначала была дана, значит, масса, а потом уже мака. Просто надо как бы понять, где что лежит. Вот. Идти в то место, вот и все. И тут никакого сомнения нет, что придешь к хорошему. Что для этого мир и сделан. Мир сделан, чтобы привести тебя к хорошему. Ясно, что сделаны средства прихода к этому. Надо только захотеть ими воспользоваться, не, так сказать, не мыслить о них, а идти по этому пути. И все. У меня была такая история, вот я расскажу из жизни. Когда я приехал в Америку, я читал в России книги по индуизму, там еще какое-то христианство было в начале, книги я никогда не практиковал, вот. Но это быстро ушло в сторону, потому что индуизм гораздо более сильная штука, мне показалось. Ну, приехал в Америку, да, и там еще Тору начал в русском переводе. Приехал в Америку, и как-то меня однажды осенило, пришло понимание, что я понял, что если я хочу достигнуть каких-то результатов, действительно, я должен пойти в каком направлении. Что люди есть, которые описали свой духовный опыт. Я не единственный, который хочу двигаться куда-то. Были люди, которые тоже так шли по этому пути, хотели себя что-то хорошее сделать. Значит, они, по-видимому, написали это в книгах. Значит, надо почитать эти книги. Что же они написали? Дальше, кого читать? Я был в Америке. Ну, там разные течения всякие есть. Но так сложилось, что я пошел, значит, у евреев учиться. Пошел к этому консервативному раввину. Сначала, где я жил по месту, для меня не было понятия консервативный. Там, это как здесь называется, как они? Типа консервативные средние, между реформисты и ортодокс. Вот. Что он мне сказал такое, что почему ты пришел без аппойнтмент? Аппойнтмент это назначил встречу. Ну ладно, я хотел знать, я его спросил вопрос по Торе, про Каина что-то. Он мне ответил что-то. Этот ответ у меня большого эффекта не произвел. Ну и встреча была не очень уж теплой. Ну ладно, встречу я пережил, потому что мне хотелось знать. Понимаете, я знать хотел. Вот. Ничего не предложил мне в плане знания. Пошел к другому раввину, вот фотографии. Раввы Фрайфель отца.
Наверху?
Наверху, да. Вот, наверху. Раввы Фрайфель. Значит, там прием был совершенно уже другой. И он мне сказал вещи, которые отвечали на мои вопросы. Я стал у него учиться. К чему я это клоню? У меня хватило ума в тот момент, или меня повели таким образом. Ну что там? О! Пожалуйста, садитесь. Так. Освободите там место. Сумочку снимите. Прима, садитесь. Почему нет? Садитесь. В самом интересном месте. Вот. К чему я это говорю? Я понял на каком-то этапе, что надо учиться у людей. И чтобы учиться, надо следовать вот этому пути, иначе ничего не научишься. Следовать пути. Дальше я свободный человек. Если мне не понравится, я смогу свернуться. Все увидят, что это не для меня. Простое логическое рассуждение, верно? Вот. Сердце, значит, хотел знать, так и пошел в этом направлении. И пока не начнешь идти в этом направлении, пока не зайдешь в воду, ты не узнаешь, что такое вода. Это очевидно. Но люди, которые думают и слушают, но не идут в этом направлении, у них просто в голове мало, и все. Они не понимают, так сказать, что происходит в мире. Они никогда никуда не придут и толком на самом деле ничего не поймут. Останутся с теми же самыми вопросами, которые были 10 лет назад. Не сойдут с этого места. чтобы понять эти вещи, на самом деле, если есть тяга в сердце, узнать это, надо, так сказать, начать идти по этому пути. Вот тогда это откроется. Вот. И, значит, вот, а по-другому нельзя просто все. Только идешь по этому, тогда что-то поймешь. И здесь никакой опасности, человек свободен, значит, вещь не для тебя. Ну, хорошо, иди в другую сторону. Но если у человека так сердце правильно, он начинает понимать, кушаешь хорошее, тебе начинает это нравиться, вот и все. Мой опыт показывает, я со многими людьми в Америке имел дело. Со многими, там не такая группа была, как здесь. Гораздо больше. Я видел, например, людей. Люди начинают, это начинает нравиться. Чем больше делают, тем больше им нравится. Потому что открывается в сердце какие-то вещи, реагирующие на то, в которой перед тобой, и сердцу приятно от этого. И никакой проблемы нет. Ничего не сдерживает. Еще вопросы. Надо как бы иметь силу движения в себе. Если нет силы движения, тогда есть разговоры. Можно слушать по компьютеру все эти лекции, где угодно. Должна быть сила движения. Да откуда она берется? Это уже сила души. Душа может одета быть в грязное для предыдущей жизни. Но если в ней есть сила души, сила движения, какой-то же Борху поможет. Будет свято дышимая.
Вот.
Но нужна сила души. Вот в этом проблема на самом деле. Имеет силу движения. Чем больше человек имеет силу движения, тем перспективнее его жизнь. Тем больше он высот может достичь. Что достигнет, то достигнет. Бог поможет. Это вне сомнений. Никакого сомнения нет. Таким людям, которые двигаются, он помогает. Ну хорошо, значит, тогда всего счастливого в празднике Шавуот. Мы двигаемся в сторону Торы. Вот будет праздник, который, ну, будем надеяться, что Акодыш Борху в эту ночь, в этот день, даст нам кое-как силу продолжать двигаться за счет Торы Кедош в этом направлении.
Спасибо большое.